Всем привет! Вы слушаете подкаст «Калькулятор», его выпускает студия «Техника речи». Меня зовут Лев Пархоменко, я экономический журналист и менеджер в IT-бизнесе.
Я Саша Краснова, я главный редактор телеграм-канала «Манихак».
Ну что, друзья, это 8-й сезон, 10-й его выпуск. Мы плавно, потихонечку подходим к финалу нашего 8-го сезона, но пока это еще не он. А в этом сезоне я напомню, что мы обсуждаем разные халтуры, то есть разные неочевидные или очевидные способы, как подзаработать, то есть обеспечить себе дополнительный доход помимо своей основной работы или основного занятия, например, учебы.
А для тех, кто пока ищет подработку своей мечты, мы напоминаем о конкурсе, который проводим вместе с Альфа-банком, партнером 8-го сезона «Калькулятора». Если вы хотите выиграть 15 тысяч рублей, напишите нам в Телеграм или на почту и предложите, как можно улучшить современные банки. Например, может быть, вам не хватает какой-то функции или у вас есть идея для нового продукта. Расскажите нам об этом. Ссылки на почту и Телеграм есть в описании эпизода. И лучше поторопитесь. До конца конкурса осталась всего одна неделя. Ответ мы принимаем до 12.00 17 мая.
Ну, а этот эпизод мы решили посвятить довольно классическому методу подработки, я бы сказал, а именно работе курьером. Автомобильным курьером, пешим курьером. В общем, что-нибудь у кого-нибудь забирать и кому-нибудь доставлять. Маленькое, большое, неважно. Поговорим мы сегодня о том, насколько это все имеет смысл, насколько тяжело совмещать с разной работой обычной или учебой, какие там плюсы, минусы, ну и главное, сколько можно на этом заработать.
Да, и тут очень важно сказать, что мы изначально хотели записывать эпизод про таксистов. Казалось, что это такой более простой, понятный способ подработки, но мы пообщались с огромным количеством людей и практически не нашли никого, кто использовал бы это как подработку, как ни странно.
Из чего мы делаем вывод, что таксистам подрабатывать не надо, дорогие друзья.
Видимо, это full-time работа, но если вдруг у вас есть такие знакомые или вы такой человек, кто подрабатывает на такси, напишите нам, пожалуйста, об этом, и мы все-таки сделаем эпизод про этот способ халтуру.
Да, тут я немножко, наверное, раскрою карты, потому что вот это мои самые слова о том, что менеджер в IT-бизнесе, имеет совершенно конкретную связь с нашим сегодняшним выпуском, потому что последние 5 лет я в России занимался таки как раз разными курьерскими сервисами на базе такси-сервисов. Я работал сначала в компании Get, потом я работал в компании CityMobile. Я немножко знаю, так сказать, подноготную этого бизнеса и как он устроен со стороны, так сказать, организатора сервиса. Действительно, нынешний такси-бизнес предполагает только full-time работу по одной простой причине. Почти всегда вам нужно арендовывать машину у таксопарка, потому что машина должна быть определенного года, определенные модели, там с лицензией, со всем прочим и так далее. И довольно редко, ну, по крайней мере, в Москве и Питере работают на своих машинах. Это почти всегда арендованные, а значит, ты платишь как минимум суточную ставку аренды. И если ты из этих суток работаешь 2-3 часа, то ты, конечно, в глубоком минусе. Ты ничего не заработаешь. И наоборот, заработать можно только если ты работаешь, ну, как хотя бы 8-10 часов, а лучше 12-14, к сожалению, как это не звучит ужасно и страшно. Вот, а что касается курьеров, да, здесь, конечно, сильно проще, потому что ты можешь ездить, работать на чем угодно, и, правда, я видел за время своей работы самые невероятные транспортные средства, которые выбирают все курьеры, начиная от каких-то индийских табуреток буквально, ну, это какие-то тук-туки, я даже не знаю, откуда они в Москве взялись, заканчивая, реально, я видел курьеров на Cadillac Escalade, например. Буквально своими глазами, и совершенно не знаю, сколько они там на бензин тратили, чтобы развозить эти посылки, но выглядело это довольно безумно. Но традиционный вопрос, Саша, приходилось ли тебе когда-нибудь подрабатывать курьером?
Вроде бы нет. Не помню такого. Наверное, не было. Но у меня есть интересная история про курьера. Как раз она мэчится с твоей историей про Cadillac Escalade. Как-то я заказала доставку из интернет-магазина, и ко мне приехал дядька на какой-то крутой машине. Я не очень в них разбираюсь, но я поняла, что она хорошая. Это был какой-то дорогой джип. Я, конечно же, со свойственным мне любопытством и беспардонностью стала его расспрашивать, что это такое дядька ездит курьером. А он рассказал, что для него это хобби и отдых, и вообще приятное времяпрепровождение, потому что вообще он работает в строительном бизнесе, они ремонтировали большой театр, там было много стресса, и он набрал вес, и вообще он обычно пеший курьер, просто сегодня вот он на машине приехал. Это очень классно, он много двигается, и в целом это дело для души, а не для денег.
Да, я вот вспомнил, что был у меня опыт работы курьером,
да.
Ну, кроме того, что я иногда по своей работе выходил, так сказать, на линию. Ну, в смысле, тестировал продукт, который мы, собственно, делаем, да, и, ну, периодически несколько раз, наверное, это было. Вот, но это все-таки не считается, потому что меня доход в этот момент особенно не интересовал, потому что у меня была зарплата, и я фактически ради совершенно других целей этим занимался. Но был у меня опыт, это была, собственно, моя, фактически моя первая работа, когда мне было лет 18, ну, фактически первые заработанные деньги. Мой друг, ближайший, первым получил права. Моя мама, которая работала тогда в одном из изданий, СМИ, она у меня спросила, что вот ей нужно для какого-то мероприятия, какого-то приема официального по случаю запуска чего-то, я уж не помню. Нужно разослать типа 200 приглашений по разным людям в Москве. И она как-то советовала со мной, как все это сделать, и пока я не догадался, собственно, ей предложить свои услуги, а точнее своего друга, ну и мои заодно, что вот, мол, давай мы это все и развезем, и заодно заработаем каких-то денег. И мы это все сделали дня за 3 или 4, наверное. Мы все объехали, и это было супер круто. Тоже, конечно, в общем, для нас это был больше фан, чем работа и какой-то заработок, потому что мы были совсем вот буквально первокурсники. Так что да, можно сказать, что опыт такой у меня, хоть и небольшой, и там не на несколько дней, но был.
Ну что ж, давай поговорим с людьми, у которых опыт побольше.
Итак, к нам присоединяется наш первый гость. Его зовут Александр Абрамов. Саша год совмещал работу автокурьером с учебой и продолжает, насколько я понимаю, работать параллельно курьером, подрабатывать. И мы сейчас узнаем, как у него все это получается. Саша, привет.
Привет-привет.
Привет, Лев. Привет, Саша.
Ну, давай начнем с самого начала. Вообще, как, когда и почему ты решил пойти поработать автокурьером?
Просто студенту захотелось подзаработать. То есть, имея свой автомобиль, посчитал, что это будет относительно легкий и прибыльный заработок. Начал я, помню прям точную дату, 7 апреля 2021 года. Помню, была какая-то реклама, то ли в ВК, то ли еще где-то. Я думаю, ну, попробую, зарегистрируюсь, да, там прошел все фотоконтроли, все тесты, и вот вышел. Изначально это предполагалось просто как, грубо говоря, развлечение с небольшим заработком. В итоге все пошло, деньги стали поступать мне на счет, мне понравилось, и в целом остался в этой пока нише.
Сразу именно автокурьером пошел, именно на машине?
Да, да.
У тебя была машина своя и есть, или...
Да.
А почему решил на машине? Вроде как там пробки, все дела.
Пробки, это понятно, но доход там гораздо выше, чем...
Чем у пешего.
Да, пеший вело. Гораздо большее расстояние, во-первых, можем преодолевать, а во-вторых, быстрее. Ну и, конечно же, мы можем больше веса брать, то есть такие заказы не просто там еда из ресторана, да, то есть посылки какие-то вот человека к человеку передать.
Саша, расскажи, пожалуйста, с какими сервисами ты успел поработать? Может быть, ты сравнивал, где выгоднее или где лучше отношение к курьерам?
Да, сравнивал, успел поработать в 3 сервисах, такие как Достависта, есть приложение Taxi Driver, то есть я там выполнял исключительно курьерские заказы. Ну и, естественно, Яндекс.Доставка, Яндекс.Гоу. Если сравнивать, то в целом Яндекс.Доставка превосходит все. Ну, то есть есть и в Достависте свои плюсы, и в Taxi Driver, но, опять же, Яндекс — это сейчас элита, скажем так, доставки, потому что там и большее количество заказов, соответственно, и цены на них более приятные для курьеров, и условия работы также в Яндексе гораздо лучше.
А в чем лучшие условия?
Интерфейс. Во-первых, менюшки, то есть это самое главное, то, что курьер видит в своей работе. Дальше все правила сервиса фиксированы, то есть курьер всегда может защитить свои права, может выполнять только те заказы, которые действительно соответствуют правилам. Таким образом, он в безопасности от каких-либо проблем с полицией даже. Такие случаи действительно были. Знаю даже человека, которого привлекли к ответственности уголовной, просто потому что в пакете, который он доставлял, обнаружили запрещенные вещества. Сейчас идут разбирательства до сих пор уже, наверное, 3 месяца. И сервис, с которым он сотрудничал, никак к этому не причастен. То есть он всю ответственность с себя снял, и, соответственно, курьер самостоятельно за свои средства защищает свои права.
Ты как-то отдельно проверяешь посылки?
В Яндексе нет. У нас все посылки строго должны быть запечатаны. Ну, не прям запечатаны, но находиться в описанной в правилах, опять же, упаковке какой-либо. То есть это пакет должен быть заклеенный, какой-либо конверт. В идеале курьер не должен видеть, что он конкретно перевозит. И, соответственно, Яндекс в любом случае не пойдет против себя и будет защищать и себя, и курьера, так как это его репутация.
Я правильно понимаю, что ты продолжаешь, да, работать?
Да.
Тогда давай по последним, так сказать, по свежим данным, что, собственно, с заработком сейчас? Сколько ты зарабатываешь в час, не знаю, в неделю? Как ты это считаешь?
Если говорить непосредственно про меня, то у меня заработок достигает 850-950 рублей в час, но сразу скажу, новичку такого результата будет очень сложно добиться.
Ну, то есть это в смысле, надо знать, где, какие заказы брать, какие не брать, там и так далее. Ты это имеешь в виду?
Да, в принципе, это напрямую зависит от фильтрации, так скажем, заказов и, соответственно, правильных маневров во время работы.
А ты при этом считал, собственно, свои расходы из этих 900 рублей в час, там, типа, не знаю, на бензин, на машину?
В основном, я считаю, не в час расходы, а вот в месяц. Можно сказать, что месяц эти расходы, ну, наверное, процентов 15-20 от общего заработка.
То есть из этих 900 рублей, грубо говоря, тебе остается рублей 700 примерно?
Ну, да.
А сколько часов максимально можно работать в неделю, например?
В неделю, насколько я знаю, ограничений нет. Есть ограничения в работе в день. Я, наверное, просто давно не работал полный день. Не знаю сейчас в Яндексе, есть ли, осталась ли еще такая функция, как блокировка водителя, как у дальнобойщиков. То есть у них есть фиксированный лимит часов, которые они могут работать. И по превышению этого лимита Яндекс просто блокирует аккаунт до того момента, как ты не приедешь домой и не выспишься.
Ты работаешь в итоге сколько ежедневно, еженедельно, вот, да, если учесть, что это не основное твое занятие?
Нет, это основное сейчас занятие.
А, сейчас основное уже.
Да, да, да. Работаю часов по 7-8 в день, там, 5 дней в неделю, наверное. Иногда больше, иногда меньше. То есть из-за такого свободного графика, максимально свободного, то есть как только я захотел, так и работаю. Иногда бывает сложно, конечно, себя заставить.
Ну хорошо, но начинал ты вместе, ты одновременно, ты параллельно учился, я правильно понимаю? То есть начинал ты все-таки не на полный день, и поскольку ты работал?
Точно не скажу, там тоже зависело все от количества пар, то есть приехал на учебу, отучился, и потом вечерком в приятный такой темноте. Очень нравится в темноте работать. Как-то особый вайб чувствуется. В основном, наверное, выходило часа по 4, по 5.
Ну, и это было, что называется, осмысленно, потому что когда ты там фулл-тайм работаешь, понятно, как бы, как это там считать. Это какая-то полноценная работа, а вот как такая подработка там по 4 часа в день, это, в принципе, вполне имеет смысл.
Да, безусловно. То есть если нужна именно подработка, то курьерство — это вполне себе хороший вариант, если есть, опять же, личный автомобиль.
А если вот у тебя нет машины, то имеет смысл быть пешим курьером, по твоему опыту и по твоему мнению?
Возможно, я сильно избалованный тем, что у меня есть автомобиль и, как я уже сказал, больший заработок по сравнению с пешим. Я считаю, что смысл есть, но он гораздо меньше. То есть, если нет возможности на машине, то, опять же, подработка тоже вполне себе достойный вариант, но там нельзя уже будет рассчитывать на такие суммы, как на автомобиле. Это в час примерно выйдет рублей по 200-250. Да, конечно, там не будет затрат таких, как бензин и содержание автомобиля.
А если, например, у тебя нет машины, но ты возьмешь ее в аренду, тоже есть ли какой-то экономический смысл так делать?
В одно время, когда у меня были проблемы с автомобилем, я рассматривал такой вариант. По своему опыту могу сказать, что большинство машин, которые сдаются в аренду, они сдаются либо на неделю, либо на больший срок. То есть если стабильно работать по вечерам, соответственно, полные выходные, то, безусловно, есть смысл, это будет окупаться, будет хорошая выгода. Но если работать 2 там, дня в неделю, при том, что платишь за машину за каждый день аренды, то это, конечно, уже будет накладно, и, по сути, за этот срок будет отбиваться только аренда автомобиля.
Ты вообще, кстати, считал, сколько ты проезжаешь?
В итоге года мне Яндекс написал, что я только на заказах проехал 55 тысяч километров.
Вау.
Соответственно, в эту цифру не входит подача автомобиля, соответственно, пробег автомобиля в нерабочее время.
То есть это пробег уже с посылкой в машине, собственно, только?
Да. Я думаю, многие автовладельцы понимают то, что, во-первых, и машина сильно дешевеет в этом плане. Ну и, конечно же, машина не вечная, и чем больше ты на ней ездишь, тем сильнее приходится в нее вкладываться. Еще многое зависит, конечно, от машины. То есть если машина новая, то первое время она не будет ничего требовать совершенно. То есть если машина уже старая, как у многих, да, там, Deo Matiz, с ней придется возиться. Но опять же, класс машины тоже тут решает, потому что цены на обслуживание совершенно разные.
С точки зрения самой работы, не знаю, может, надоедать сидеть бесконечно за рулем, или клиенты какие-то все привередливые?
В каждой работе приходится общаться, как-то контактировать с клиентом, в любой, я думаю. Поэтому тут тоже дело случая, все люди разные, то есть ко всем можно найти подход. То вот сегодня я работал, приехал в коттеджный поселок. Есть такая функция в доставке от двери до двери. Вот она не была включена, то есть я ожидал получателя в машине. Он мне звонит, говорит: подойдите, пожалуйста, я голый. Я думаю, ну, наверное, в шортах стоит. Я подхожу, он открывает дверь и совершенно голый, действительно.
Саша, вопрос для нашего классического слушателя, который не работал курьером, но вот он сейчас, например, имеет 8-часовую работу и захочет подрабатывать по вечерам. На что он сможет рассчитывать? На какую сумму в час?
Тут тоже сумма варьируется от региона, от спроса. И вот если брать именно вечера, то в основном, наверное, с 7 до 11 вечера максимально приятные цены. То есть это то время, когда люди приезжают домой и хотят, грубо говоря, покушать, заказать. Могу предположить, что 400 рублей в час будет выходить в это время. Но также нужно не забывать про то, что с 7, если выходить, то в Москве еще пробки. Ну, я думаю, во многих городах после конца рабочего дня город стоит, и, соответственно, заказы выполняются дольше. Как следствие, доход падает. Если работать по выходным, то там ситуация зеркальная. Пробок на дороге нет, но и многие курьеры, так как это в основном используется как подработка, также находятся на линии. Я могу по собственному опыту сказать, что заработок в выходные ниже, чем в будни, но, опять же, не сильно. То есть, там, если мы в будни вечером берем 400 рублей, то в выходные будет 300-350.
Ты совмещал со своей учебой изначально, да, то есть ты днем учился, вечером работал. Как ты менеджерил, так скажем, да, свое время в том смысле, чтобы и успевать и учиться, и при этом все-таки еще успевать работать? И были какие-то, не знаю, может быть, проблемы с этим? Или наоборот, все как раз очень гладко ложилось одно с другим?
Нет, мне было наоборот комфортно, так как мой дом находился далеко от учебы на то время дом. Поэтому мне было гораздо проще после учебы просто сесть в автомобиль, выйти на линию и просто поработать пару часов, грубо говоря, отдохнуть от учебы. То есть расслабиться, посидеть за рулем, послушать музыку и подоставлять людям радость.
А вот, кстати, есть же такая схема взять заказ по пути. Как раз если ты далеко ездишь от дома до работы или от дома до учебы, и по дороге можно кому-нибудь закинуть посылочку. Это рабочая схема или это все слишком сложно и не стоит заморачиваться?
Как постоянный вид заработка, я думаю, это рассматривать нельзя, так как очень мало таких ситуаций, когда действительно по пути от дома до учебы, к примеру, или же работы, бывают заказы. Второй момент — это то, что, как правило, такие заказы оплачиваются ниже, потому что это в интересах курьера получить такой заказ, соответственно, сервисы берут за него дополнительную комиссию.
А как они узнают, что это в твоих интересах?
Как это работает в Яндексе, для курьера доступен особый режим дохода. Он так и называется «по делам» или же «до дома». Они чуть разные, то есть до дома не максимально близкие заказы по пути поступают, а вот именно по делам, чуть ли не от точки твоего отправления до конечного адреса. Часто бывает сложно поймать заказ, который именно по пути. Заказов в целом в доставке в один момент не так много, чтобы можно было выбирать, скажем так.
У меня есть еще такой вопрос. Хочу немножко узнать лайфхаков. Может быть, Саша, поделишься, как увеличить средний заработок за час?
На самом деле это все приходит с опытом, то есть в моем случае маневрами я называю конкретные адреса, где можно ожидать заказы с хорошими коэффициентами, с хорошими ценами, при этом тратя на них небольшое время. В основном это центр, потому что в центре действительно всегда есть и заказы, и в целом по улицам там мало когда заказы попадаются такие, что приходится именно в пробках стоять. То есть, соответственно, время уменьшается, доход растет. И, соответственно, также доход растет от того, что цены выше в центре Москвы.
Спасибо тебе большое, Саш.
Спасибо тебе большое.
Все, спасибо, ребят.
На связи партнерская рубрика, которую мы делаем вместе с Альфа-банком. Здесь мы обсуждаем, как в будущем будет выглядеть мир финансов.
Ну, вот, например, сейчас, если у нас возникает проблема с банковским продуктом, что мы делаем? Мы сразу же пишем в службу поддержки. В последние годы это стало довольно удобно. Бот в банковском приложении отвечает за пару секунд, а при необходимости подключается и живой оператор. Я навсегда выучил фразу «позовите оператора». Если произнести 3 раза, то в конце концов бот превратится в живого человека, имейте в виду. Но как этот самый саппорт, то есть поддержка, будет выглядеть в будущем? Наверное, нейросети заменят менеджеров окончательно? Вполне, кстати, вероятно. Но мы решили не гадать, а спросить об этом настоящего эксперта и пригласили его к нам в подкаст.
Привет, привет. Я Иван Кочетов. Я возглавляю команду The Way, и мы помогаем банкам по всему миру трансформировать свои мобильные приложения в помощника. Помощника по финансам, помощника по лайфстайлу, образу жизни, кафе, бары, рестораны и программы лояльности. И третье — помощник в технической поддержке. Давайте поговорим про то, как будет выглядеть техническая поддержка в прекрасном банкинге будущего. Мне кажется, здесь есть несколько больших трендов. Первый большой тренд — это количество ошибок, по которым люди обращаются в техническую поддержку, будет драматически снижаться по нескольким причинам. Упрощение интерфейсов, цифровые тестировщики, которые убирают ошибки, и проактивные рекомендации. В сложных интерфейсах человек застревает, ему до того, как он обращается в поддержку, предлагаются пути решения той проблемы, которая у него возникнет. Вторая мысль здесь, она про то, что будет единый канал взаимодействия банка с пользователем. Единый помощник, который в проактивном режиме в идеале будет давать тебе рекомендации, решать все твои проблемы. Куда тебе отложить премию, которую ты получил, в какой ресторан сходить на свидание, чтобы и выгодно, и круто на основании твоих интересов. И третье, медленно работает мобильное приложение. Что же мне с этим сделать? Один интерфейс. У этого видения есть там альтернативная тоже вариация о том, что в перспективе будет единый канал в мобильном приложении, но плюс будет большое количество дополнительных каналов. Не знаю, Alexa, да, пользователь может там спросить у Алексы или у Алисы, да, помочь в проблему ли, дать совет по финансам и так далее. Поэтому, мне кажется, примерно так. Первое, ошибок будет меньше. Второе, будет единый интерфейс взаимодействия не только по технической поддержке, но и по финансам, и по таким, то, что мы называем, образом жизни, лайфстайлу. И четвертое, будет дополнительное большое количество удобных каналов, которые позволят пользователю без мобильного приложения решать его проблемы.
Да, в каком бы мире мы ни жили, без службы поддержки иногда не обойтись. Наверняка вы слышали истории о том, как дети покупают в мобильных играх какие-нибудь кристаллики, например, или что-нибудь еще, а родители бросают в холодный пот, когда они видят внезапное списание с карт. Это как раз один из нередких поводов обращения в саппорт.
Но можно застраховать себя от таких ситуаций, например, заказать детский платежный стикер от Альфа-банка. С ним вы прямо у себя в приложении сможете просматривать, на что ребенок тратит деньги, и оперативно пополнять баланс. А еще вы будете меньше беспокоиться о безопасности. Во-первых, потерять приклеенный стикер сложнее, чем карту. А во-вторых, на стикере нет номера или CVC-кода, или еще какой-нибудь ценной информации. Поэтому совершенно безопасно, если с ним что-нибудь случится. Сам ребенок, кстати, получит кэшбэк в 5% на самую популярную детскую категорию – кафе и рестораны, а вовсе не игрушки и аттракционы, как вы могли бы подумать. И 1% на все остальное.
Если у вас уже есть карта Альфа-банка, переходите по ссылке в описании и заказывайте детский стикер. А если нет, это отличный повод ее оформить. Мы поговорили с вами про то, как работать на машине, но можно еще работать и пешком. И, собственно, для этого мы позвали еще одного гостя. Это Юрий Благиных. Он работает курьером уже 5 лет. Какое-то время это была его основная работа, а теперь большую часть времени он учит людей играть на гитаре, а курьером подрабатывает в свободное время. А еще параллельно учится в магистратуре. В общем, у Юры очень насыщенная жизнь. Привет, Юра. Спасибо, что ты к нам выбрался.
Да, всем привет.
Привет, Юра. Спасибо большое.
Расскажи нам, пожалуйста, когда и зачем ты начал работать курьером?
Я начал работать курьером 5 лет назад. Практически, кстати, ровно будет 5 лет вот сейчас, в июне. Я заканчивал 2-й курс бакалавриата, искал работу на лето. Ну и как-то так попалась вакансия в Додо Пицце о том, что требуются пешие курьеры. Я решил, что хотелось бы поработать именно с ними, а не просто Додо компания из Сыктывкара, это мой родной город. Вот. И, собственно, сходил на собеседование, и, по-моему, с того же самого дня, когда было собеседование, уже первые заказы понес.
А ты по-прежнему в Додо Пицце или где-то уже в другом месте?
Я работаю в последнее время, начиная с осени, с приложением, сервисом Достависта. То есть там ты ни в каком штате не находишься, просто открываешь приложение, включаешь то, что ты готов принимать заказы, и через какое-то время у тебя появляется список заказов в твоем районе, просто подбираешь его и везешь уже куда нужно.
А у тебя был опыт работы еще с какими-то сервисами, чтобы можно было сравнить и выбрать что-то самое выгодное для курьера?
Да, у меня, ну, суммарно накопилось 5 сервисов. В одном, правда, я только стажировку прошел и отказался от работы с ними. Это Додо Пицца, потом Яндекс.Еда, потом Ями-Ями, Самокат и Достависта. В Додо я проработал 1 год и расстался с ними уже только, наверное, по их инициативе. Они в какой-то момент просто отказались от формата пеших курьеров, решили то, что в центре Санкт-Петербурга они будут возить только на машинах. Поэтому небольшой штат пеших курьеров был уволен. После этого я поработал с Яндекс.Едой. Там мне абсолютно не понравилось, поэтому я очень быстро оттуда сбежал. После был достаточно большой перерыв, то есть я занимался учебой, работал по специальности, преподавал в том числе. И, наверное, к работе курьером вернулся прошлым летом. Это вот как раз-таки я сходил на стажировку в Самокат, на стажировку в Ями-Ями. В Ями-Ями мне условия показались более привлекательными, поэтому я там и остался. И вот, начиная с осени, временами выхожу в Достависту. Ну, получается, с осени 22 года.
А вот как сейчас в итоге у тебя устроен день или неделя с точки зрения совмещения вот и с учебой, и с другой работой в пропорциях?
Учеба у меня 5 дней в неделю по вечерам. Работа преподавателем у меня очень гибкая, то есть чаще всего это выходные, суббота, воскресенье, какие-то будние дни, но какого-то нормированного графика, например, там 5 дней в неделю по 8 часов, у меня там такого нет. И в свободное время, в зависимости от собственной, ну, готовности и просто желания, я выхожу, это может быть 1 день в неделю, может быть 2-3, но я думаю, что это не чаще 3 раз в неделю.
По сколько часов вот так вот, когда ты выходишь, то это на сколько часов обычно?
Стараюсь как можно больше. Это выходит, может быть, 7-8 часов, где-то так.
То есть, грубо говоря, там фактически 2-3 дня в неделю ты полностью отдаешь работе курьером.
Я бы не сказал, что это прям стабильно, у меня каждая неделя вот так вот построена, но такие недели были, да, где 2-3 рабочих дня полноценных были отведены под доставку.
А как ты вообще решил, собственно, что именно пешим курьером пойдешь подрабатывать? Все-таки много, наверное, разных есть опций.
На тот момент, когда это там 5 лет назад, я толком нигде не работал, у меня был вообще какой-то минимальный опыт работы вот натурально грузчиком, и я такой думаю, блин, я вроде бы как-то и здесь не подхожу, какие-то тут вот компетенции требуются. А вот пешим курьером ты вроде как можешь зарабатывать какие-то похожие деньги, ну, на тот момент мне так казалось, ты можешь зарабатывать какие-то похожие деньги, но при этом для меня это просто, ну, морально, эмоционально комфортнее. Все время выходишь куда-то и, там, не знаю, гуляешь. Я так, например, узнал весь практически центр Питера. Просто пешком его проходил, и уже через там один сезон, через 1 лето я достаточно хорошо в нем ориентировался. Приятно просто, не знаю, люблю гулять.
Угу. Не разлюбил?
Честно, нет, я же потом переехал в Москву, а тут как бы, тут я еще не гулял.
Новая локация.
Ну, главный вопрос, собственно, что как по деньгам? Какой доход получается, не знаю, в час, в месяц?
5 лет назад, когда я начинал работать в Додо Пицце, у них для пеших курьеров ставка была почасовая. То есть ты зарабатывал вне зависимости от заказов, что с какой-то стороны хорошо, но ставка в час была небольшая, по-моему, 120 или 125 рублей. Ну и, соответственно, заработок был не супер великим. Потом в Яндекс.Еде было наоборот. То есть там у тебя ставка формировалась в зависимости от количества заказанных, вернее, доставленных заказов. Но с ними была проблема в том, что вот в Яндексе работать именно пешком ногами очень тяжело, и много заказов ты в день не отнесешь, а полностью вымотаешься. Я помню то, что для меня пиковой такой точкой усталости было. Я 2 дня подряд отработал 12-часовые смены, суммарно прошел, ну, где-то около 60 километров, и после этого я очень долго лечил ногу. В общем, у меня колено перестало сгибаться в какой-то момент. Было дискомфортно очень, а дело в том, что ты, находясь в Яндексе, у них очень жесткий какой-то менеджмент, очень жесткое управление. Ты не можешь им в какой-то момент, например, сказать, что, ребят, я себя плохо чувствую и собираюсь уйти пораньше. Может быть, сейчас можешь. У них несколько лет назад просто случился прецедент, когда у них курьер на смене сердечного приступа умер. Вот, и после этого они, надеюсь, пересмотрели подход и гибкость в отношении своих работников. Когда я работал у них еще до этого случая, невозможно было, например, поменять смену, отменить смену, с кем-то замениться и так далее, и так далее. То есть, если ты, например, на прошлой неделе выставил себе расписание, условно, там, в пятницу я работаю, там, с 10 до 10, 12 часов, и в пятницу ты, например, заболел, или слишком сильно замерз, хочешь пойти домой. Нет, такого у них не было. То есть это всегда штрафовалось деньгами, и ты мог, например, вот один день отработать, во второй день не выйти и, собственно, нивелировать, поработать один день в ноль. Потом, вот уже спустя несколько лет, самокат, это их предложение было 200 рублей в час, но заказы там не считались, что тоже, опять же, дает определенный потолок за один рабочий день, например, 12-часовой, больше, чем 2400 рублей ты с собой не унесешь. А кататься, возможно, придется много, и, ну, такая работа напряженная. А вот в Ями-Ями мне понравилось больше, потому что у них была почасовая оплачиваемая стажировка, и у них она оплачивалась 250 рублей в час. После прохождения стажировки ты уже начинаешь работать за заказы, и вот там, наверное, были самые выгодные заказы с точки зрения оценки. У них было для пеших курьеров 2 тарифа, то есть ближняя зона доставки 2 километра от точки, и средняя зона доставки — это 5 километров от точки. И вот за ближнюю зону доставки за один заказ платили 130 рублей, за дальнюю, по-моему, 250, если не ошибаюсь, или 230, где-то так. Вот, но там нужно понимать, что менеджеры, которые отправляли курьеров заказами, они всегда старались дать от 2 и больше заказов в одну сторону. Поэтому ты, например, 1 час куда-нибудь катишься, и у тебя там в ближней зоне доставки, например, 2 заказа, или 2 заказа в ближней, 1 в средней. И вот ты уже в итоге получаешь за 1 час там какие-нибудь рублей, может быть, 260, а может быть, там, 400, около 500. Ну, то есть в зависимости от конкретной ситуации. И достависта — это очень такая рандомная история, потому что у них... Вот ты открываешь приложение, говоришь, я на смене, и тебе предлагают какое-то количество заказов. И вот там может быть абсолютно как бы от каких-то смешных, я не знаю, там, может быть, 90 рублей, там, 100 рублей за заказ там в пределах 1 километра от тебя до... Но вот самое большее за один заказ я получал 1000 рублей. Это пришлось примерно 2 часа в одну сторону ехать, но вот именно за один заказ там 900 с копейками.
Все это пешком или у тебя какой-то транспорт, не знаю, велосипед, самокат, что-то ты использовал?
Большую часть всего этого я носил пешком, но работая в Ями-Ями, я пользовался электросамокатом собственным. Вообще, я могу сказать так, что на момент, когда я только начинал там работать 5 лет назад, сервисы не предоставляли вообще никаких средств передвижения. То есть ты, если у тебя есть там самокат или велосипед, ты им пользуешься. Если нет, то ноги. Сейчас, сколько мне известно, та же самая Додо, она предлагает своим курьерам без велосипедов, которые просто, ну, у которых нет велосипедов, она предлагает им какой-то транспорт с помощью там, ну, какие-то свои велики, на которых можно кататься. Самокат точно так же делает.
Юр, а что вообще выдают сервисы? Какой-то стартер-пак пешего курьера? Или, может быть, что-то нужно самому купить?
Большинство сервисов, они, конечно, выдают форму. Правда, Ями-Ями очень пытались меня убедить в том, что за форму нужно заплатить, за футболку. То есть она там, по-моему, рублей 400 стоила или что-то еще. И сказали, что вычтут, ну, удержат эти деньги из зарплаты за эту футболку, но так этого и не случилось. Не стал им сам напоминать. Далее, они обычно предоставляют сумку, термосумку, с которой ты катаешься. Это бесплатно. И в целом все. Но вот моя самая такая базовая рекомендация — это удобная обувь и пауэрбэнк для того, чтобы можно было подзаряжаться и не попасть в ситуацию, где у тебя по пути на заказ сел телефон, и ты не понимаешь, и связаться ни с кем не можешь, и где ты находишься, не всегда понимаешь. Это ужасное состояние. Есть проблемы, правда, с телефонами вообще в целом. То, что большинство приложений, я не знаю по какой причине, они написаны только и существуют только на базе Android. То есть какие-то приложения, например, Yami или та же самая Достависта, они уже немножко апгрейднулись, и они сделали свои приложения на iOS, что очень удобно. А вот, например, Яндекс, да, сколько я знаю, или Delivery Club, у них до сих пор только приложение на Android, и если у тебя телефон на базе iOS, ты вынужден просто как-то, не знаю, либо покупать себе что-то для работы, либо с кем-то из друзей обмениваться.
Хочется тебя расспросить немножко про саму, собственно, работу, в смысле какие-то особенности. Больше всего, что интересует про пешего курьера, сколько он проходит. Ты как-то замерял, сколько ты ходишь, не знаю, в среднем, максимум, минимум?
Наверное, если 12-часовой такой полноценный рабочий день рассматривать, это выходит, наверное, около 30 километров. Но тут нужно понимать, что именно вот в таком формате и в таком режиме я в последний раз работал на электросамокате, и с ним, конечно, совершенно иначе. С ним и больше получалось, и ну, я особо сильно не уставал. Когда я работал именно ногами, пешком, это вот было абсолютно по-разному. То есть бывали абсолютно мертвые дни, когда ты сидишь, там вот я помню, мы сидели в Додо, и там за весь день у тебя 2-3 заказа приходило. То есть вот такое серьезно было. Такие дни, конечно, было радостно, что это почасовая оплата. И тогда это были очень маленькие дистанции, там в день могло 3 километра набираться. Ну, не знаю, я бы, наверное, не сказал, что был хотя бы один день, когда я прошел больше 30-ки, вот именно ножками.
Ну, 30 километров в день — это какая-то прям запредельная цифра, кажется.
Не буду здесь врать. Ну, это, во-первых, просто само по себе тяжело. А если еще и обувь, например, неудобная, или, например, какая-то погода не суперприятная, там, жара или какой-то холод, это действительно тяжело. То есть ноги устают. Но, с другой стороны, ни один сервис не заставляет тебя работать именно по 12 часов или там и того больше, если ты сам на это не напросился. То есть кто-то там, ну и я сам иногда там выходил на 4 часа. Когда это подработка, это может быть вообще там 1-2 заказа в той же Достависте, большую часть из которых, ну, времени этой доставки ты проведешь там в метро или на автобусе где-нибудь.
Тут сразу хочется спросить, знаешь, мы вот с автокурьером обсуждали и пробег его машины, и что требуется для, так сказать, что это само по себе большим расходом становится, в смысле ремонт машины, там ее содержание и так далее. Тут теоретически же что-нибудь подобное же происходит, например, с обувью.
Да, я купил себе новые кроссовки с одной из первых зарплат и сходил их примерно за первые месяцы 4.
Ужас, кошмар.
В целом, вот когда я работал на самокате, я его тоже достаточно сильно так потубил. Потом его пришлось ремонтировать спустя несколько месяцев работы на нем. Ремонт там тоже стал условно там максимально, наверное, 10 тысяч он стал.
Хочется, и прости, вернуться все-таки еще раз к доходу. Ты обозначил какие-то ставки там в разных сервисах и так далее. Но если не секрет, если ты готов, как у тебя-то сколько в итоге получалось и насколько это имеет смысл для тебя?
Как основную работу для меня сейчас, я бы это уже не рассматривал. То есть у меня, наверное, самые такие профитные с точки зрения финансов месяцы выходили, когда я работал именно в Yami. Там, получается, у меня за один месяц работы выходило в среднем около 50 тысяч рублей. С тем, что я работал не ежедневно. То есть это было примерно там 2 через 2. Стоит еще, наверное, сказать о том, что из этих 50 тысяч заплатил 3 тысячи налогов, то есть там, работая с сервисами, тебе необходимо оформлять самозанятость. Когда я подрабатывал, когда это было Додо, там было немного. Я думаю, то, что в лучшие месяцы выходило около 20-25 тысяч рублей. А в среднем, когда я это совмещал с учебой и работал, может быть, только вечерами, там, по 4 часа, может быть, на выходных, ну, выходило и того меньше, наверное, там, около 15 тысяч. Что касается, например, Достависты, когда я вот там вот выхожу, я стараюсь, чтобы это суммарно вышло около 2000 рублей, но при этом нужно учитывать, что из этих 2000 рублей я где-то примерно рублей 300, возможно, потрачу еще на дорогу, на метро, на автобусы и так далее. В сухом остатке 1700 остается. Ну, условно, 2000 рублей это может выйти, ну, примерно за 8 часов работы. Может выйти и быстрее, а может отработать и там 12 часов и выйти меньше.
Есть ли какие-то секретные способы увеличить этот средний заработок за час? Может быть, в Яндексе ты что-то для себя нашел или в других сервисах?
Ну, вот я еще об этом ни разу не говорил, но вообще курьерам принято давать чаевые. Я бы не сказал, что это какой-то гарантированный способ увеличить свой заработок, но вот все, что я называл, это там условно суммы в месяц, это все было без учета чаевых. А в среднем это может быть, там, в месяц может накопиться там до 2-3 тысяч чаевых, если работаешь плюс-минус каждый день. А вообще, не знаю, такая базовая рекомендация, это, ну, даже не рекомендация, это как бы просто как факт. Когда ты начинаешь работать просто в одном районе, ты начинаешь его лучше понимать, лучше знать. Когда ты ездишь по одним и тем же перекресткам, ты уже понимаешь, когда тебе нужно ускориться для того, чтобы успеть на зеленый свет. Скажем так, просто работа в одном районе, она в какой-то момент позволяет тебе работать быстрее. Некоторые клиенты действительно очень оценивают тот факт, что ты привез им заказ через 15 минут после того, как они заказали. И, соответственно, могут вознаградить тебя чаевыми.
Я сам как-то долго себя приучал к тому, что, ну, как-то в кафе, в ресторане это какая-то привычная вещь, а вот с курьером совершенно как-то действительно это не было в наших устоях, грубо говоря. И вот надо было себя к этому приучать.
Я, честно говоря, сам, когда устроился в первый раз работать курьером, и когда я получил первые чаевые, я не совсем понял, а за что? И у меня просто там был заказ, оплата наличкой, и клиент говорит, сдачу можете оставить себе. И у меня сразу, ну, наверное, ее стоит, ну, как бы вернуть на кассу. Потом уже, идя потихоньку в этот офис Дудо, я такой, типа, так нет же, а это мои 100 рублей.
Спасибо, Юр, большое, было очень интересно.
Спасибо.
Да, спасибо вам.
Друзья, у нас в этом эпизоде есть для вас еще и третий гость. Недавно нам написал наш слушатель Иван Батрак. Он занимается перегоном машин каршеринга на автомойке. Это вот вы когда садитесь в каршеринг, в чистенькую, классненькую машинку, это вот все Иван Батрак и его коллеги, видимо. Мы коротко поговорили с ним, спросили, в чем заключается его работа и как он начал ей заниматься.
Привет, меня зовут Батрак Иван, мне 30 лет, и я перегонщик каршеринга. Основной виновник случившегося — это моя девушка. Привет, Настя. Она как-то в один из вечеров лазила по сайтам с объявлениями и увидела, просто вот ей вылезла в предложке, в рекомендациях, такая вакансия — перегонщик в каршеринг. А так получилось, что у меня есть права, но очень долгое время я не ездил, не водил машину. Те ребята, которые недавно получили права, они меня поймут. Первое время есть очень сильная тяга к машине. Ты хочешь прям ездить чуть ли не в соседний район, соседний дом. И у меня такое тоже было, но все понимают, что это стоит денег. И тут появляется такое предложение. Мало того, что ездить бесплатно, так еще можно на этом заработать. Вот, и я подумал, почему нет? Оформил самозанятость очень быстро и... Буквально там через пару дней меня пригласили на обучение. Обучение тоже буквально там проводилось за час, за два. И через день-два после обучения я уже вышел на свою первую смену. Первая смена там у меня была что-то, я там 5 или 8 машин привез. Сейчас я уже в среднем за смену привожу 15, 16, 17, не напрягаясь. Зачастую уже даже к навигатору не обращаюсь, потому что районы, в которых я работаю, они уже мной почти выучены. Работа, я не сказал, она, конечно, для кого-то минус, для кого-то может быть плюс, то, что она ночная. Но есть здесь определенный, конечно, резон, потому что ночью дороги абсолютно пустые, и это то время в Москве, когда ты можешь на дороге разрешенную скорость набрать.
А еще мы, конечно, узнали у Ивана, сколько на этом можно зарабатывать.
Если так грубо ответить, то за перегон одной машины на мойку я зарабатываю, ну, грубо говоря, 150 рублей. Кто-то скажет, ого, 150 рублей, это вообще копейки. Но при этом я еду на машине, зачастую это машины могут быть и премиальные. Абсолютно никто меня не подгоняет, никто мне не заставляет там быстрее, медленнее работать. Я работаю в свое удовольствие. Я сажусь в машину, я сам со своими мыслями могу слушать подкасты, могу слушать аудиокниги, могу музыку слушать. И да, получается, что тут, конечно, много факторов есть, которые влияют на заработок. Это и количество машин на районе, расстояние между ними, и как работают мойщики тоже влияет. При самом хорошем раскладе за час можно привозить 3 машины. 3, может быть, 4, опять же, если очень много машин на районе, и ты уже руку набил. И вот можно и посчитать. Грубо говоря, одна машина 150 рублей, то есть 4 машины 600 рублей в час.
Перегон машин каршеринга для Ивана сейчас основной источник дохода. Но мы спросили у него, может ли это быть выгодной подработкой.
Компания, в которой я работаю, подразумевает, что ты работаешь полную смену. Это с 10 вечера и до 7 утра. общаюсь, конечно, и с другими перегонщиками. Доход, конечно, плюс-минус одинаковый у всех, но разные компании, разные условия. Есть компании, где можно очень вольготно выйти поработать 3-4-5 часов, накатать какое-то там определенное количество машин и уйти домой спать. Ну, не уйти, а уехать. Опять же, тоже большой плюс, что ты можешь и приехать на грязной машине до мойки и, соответственно, на чистой потом уехать домой, завершить аренду где-то у себя дома. Опять же, при условии, что место, где ты проживаешь, находится в зоне завершения аренды. Но опять же, возвращаясь назад, в среднем за час усредненное такое количество привезенных машин — это 2-3. Если рассуждать объективно по количеству рублей, которые ты можешь заработать за час, да, это невысокооплачиваемая подработка, абсолютно это объективная история. Но если ты хочешь ездить по Москве на различных машинах, изучать район, то вполне это хорошая подработка, я считаю.
Есть ли у тебя непреодолимое желание поработать с курьером в свободное время от...
Нет.
Своей работы или ребенка? Нет.
У меня есть непреодолимое желание купить себе ковер после поездки в Армению.
Ну, знаешь, на ковер надо заработать.
Да, они очень дорогие, от 1000 долларов. За квадратный метр, по-моему.
Ой-ой-ой.
Да, ну это стоит...
За квадратный метр, господи.
Ты знаешь, мне кажется, что все-таки лучше подрабатывать как-то поближе к своей сфере профессиональной. Мне кажется, что работа курьером — это вот такая работа-ловушка, когда ты вроде бы получаешь неплохие деньги, но ты не получаешь ни какого-то опыта, ни компетенции, которые ты потом сможешь использовать. То есть даже если ты сидишь с детьми, бэбиситером, студентом, тебе это потом очень поможет, когда ты станешь родителем. Или если ты, не знаю, ведешь телеграм-канал, то это тоже тебе может помочь войти в профессию копирайтера или журналиста, ну или вообще куда-то там в высшие сферы запрыгнуть. Вот. А работа курьером, она ничего, кроме проблем со здоровьем, по сути, и не приносит.
С другой стороны, есть какие-то позитивные тоже стороны с точки зрения того, что вот действительно то, о чем ребята говорили оба, да, про то, что ты много... Просто ты узнаешь город, в котором ты живешь. То есть, например, если ты приехал в новое место, то это неплохой способ в этом новом месте освоиться просто с точки зрения географии и изучить его.
Еще ты можешь встретить голых людей. Хочешь ты того или нет?
О, да, о, да.
Для кого это, наверное, тоже плюс.
Но в целом, конечно, да, еще и, так сказать, зная, ну, в смысле, имея свой собственный опыт, как бы с обратной, как бы из-за кулис, грубо говоря, да, то есть как человек, который занимался организацией всех этих сервисов, я, конечно, тоже себе представляю, что это, в общем, довольно тяжелая работа. Все-таки это все про очень глубокое погружение и опыт. То есть вот то, что говорил Саша, да, наш первый гость, автокурьер, про там 800-900 рублей в час, это очень много. Я могу тебе открыть страшный инсайт. Впрочем, это данные, так сказать, годичной давности, когда я работал в компании Ситимобил, это было весной прошлого года. По нашей статистике, средний заработок был автокурьера, был на руки, ну то есть за вычетом комиссии сервиса, но еще до вычета всякого бензина и прочих расходов. Примерно 350-370 рублей в час. И это была абсолютно стандартная, как бы, ставка, что называется, для Москвы. То есть я бы скорее, если говорить про автокурьера, я бы, наверное, ориентировался бы, ну, с поправкой, да, на прошедший год, там, на инфляцию и какие-то другие факторы, на какие-то такой порядок цифр. Дальше уже, наверное, может быть, со временем, грубо говоря, у вас получится, познав все тонкости и особенности сервиса и конкретные ваши локации, в которой вы работаете, удастся зарабатывать больше. Ну что, друзья, пора нам с вами уже и прощаться потихоньку. С вами был подкаст «Калькулятор». Его выпускает студия «Техника речи». Мы его ведущие Лев Пархоменко и Саша Краснова.
История о подработках и халтурках, которые мы рассказываем в этом сезоне, поддерживает партнер «Калькулятора» Альфа-Банк. Переходите по ссылке в описании эпизода, чтобы оформить детскую Альфа-карту. С ней ребенок почувствует свою независимость, а вы сможете спокойно присматривать за его тратами.
И главное, не забудьте поучаствовать в конкурсе, о котором мы вам рассказывали в начале эпизода. Осталась всего неделя, торопитесь. Ну а прежде чем вы отправите нам какой-нибудь вариант ответа на наш конкурс, подписывайтесь на наш подкаст на платформе, на которой вы нас сейчас слушаете, ставьте оценки, отправляйте комментарии и делитесь подкастом с друзьями. Это поможет нам найти еще больше слушателей а также героев, например, наших выпусков. Ну и поможет нам создавать новые выпуски для вас.
Если хотите поделиться мнением или предложить тему эпизода, то пишите нам на почту podcast@technikarechi.studio в телеграм-аккаунт «Техника речи». А если хотите купить рекламу, пишите в телеграм нашему сейлс-менеджеру Алсу. Все эти контакты есть в описании эпизода.
А над этим подкастом работали редактор Данил Остапов, продюсеры Мария Габисова и Светлана Бронникова, монтажер Сергей Скурту и композитор Виктор Давыдов. До скорого!
Пока-пока!